Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Стёб, сленг, пошлое зубоскальство, запугивание, агрессивная навязчивость лезут сегодня из всех телевизионных щелей. В программе СССР на РЕН-ТВ в минувшее воскресенье посмаковали кадры, снятые водителем за секунды до собственной гибели, растиражировав в звуке и монтаже предсмертный ужас. Вечер, устроенный по поводу чествования Николая Караченцева на Первом, оглушил кривлянием фабрикантов и неделикатной съемкой самого актера. Кажется, даже проекты и программы, совершенно не приспособленные к зрелищным аттракционам, на потребу все чаще и активнее используют приемы развлекательного эпатажа. Программа «Неделя», пожалуй, впервые за время своего существования, предложила зрителям весьма неоднозначный очерк о британском гангстере, этаком романтике кастета и пистолета, который с удовольствием красуется на ночной вылазке по выбиванию долгов, у британцев, разумеется, перед российскими телевизионщиками. Выходит, у отечественных авторитетов тоже появилась возможность пригласить журналистов в рейды и на стрелки. Сложный, спорный и чрезвычайно любопытный проект по выбиранию главного героя страны, имя России, который стартовал на канале «Россия», увы, тоже не избежал откровенной культурной варваризации. Нас уже в эфире обсуждали, как не просто с точки зрения героизации национальных историй этот проект реализовывался в других странах. Но разговор сейчас не об этом, а о той самой попсовости, которая предполагает не объяснение, историческую корректность или, в крайнем случае, иронию, а прямолинейность, консерватизм Истебалова. Вот лишь некоторые заголовки объяснялок, размещенных на сайте проекта около имен тех соотечественников, из которых зрители и граждане должны выбрать 50 самых-самых. Например, Радищев – классический диссидент-правозащитник. Писарев – видный политолог. Врангель – русский барон. Разин, имеется в виду Стенька, герой русских песен. Вроде все так, но банальность и доходчивость должны как-то все-таки уживаться с историей. На этом фоне, когда развлечению подвержено все, что производится для телевидения, судьба авторских и аналитических программ представляется все более и более драматической. И не только потому, что политическая цензура в них очень уж сильно разгулялась за минувшие годы. Вот в «Поскриптуме» уже давно, в пристежку к державной аналитике, показывают полумистическую катастрофическую бредовость в конце программы, как правило. Дискуссионности времен уже не помогает появлению умеренных либералов типа Лошака или Ремчукова. И «Пятая студия» с Сергеем Брилевым дрейфует где-то в межформатном пространстве. То она полноценная научно-популярная программа, например, на тему климата и потепления, то это селекторное совещание или разговор с высшими чиновниками. Каковы перспективы авторских, публицистических и аналитических программ? Какими они нужны зрителю? Какой элемент развлекательности они должны содержать? Не уходит ли время таких передач или их место все более в позднем эфире национальных каналах? Вот об этом наш сегодняшний разговор с экведущим «Вестей» и автором и ведущим «Пятой студии» на канале «России» Сергеем Брилевым. Здравствуйте, Сережа.
Здравствуйте, Аня.
И вопрос вам, уважаемые слушатели. Нужны ли вам аналитические и авторские общественно-политические программы? И как они, по-вашему, могут вас привлечь? Что вам нужно от таких программ? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира мы будем включать сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Значит, Сереж, вот я посмотрел последнюю программу. «Пятая студия». Она, естественно, была посвящена назначению в правительстве, все этим перестановкам, пересадкам и так далее. Очень у вас были симпатичные герои.
Ну, что... 7 министров, по-моему, из скольких там, 15
да,
или
да.
сейчас 16?
Нет, ну, двое мы все-таки редко видим, чтобы они так, в общем, живо реагировали. Хороша была Голикова со своими такими
ярко-розовыми
да-да-да. Такой был очень... понятный министр юстиции, очень конкретный и очень хорошо говорящий, но, во всяком случае, характер был виден. Но я себя все равно поймала на мысли, что они заиграли только потому, что были вот эти отраженные материалы в прошлых «Вестей недели», где вы разговаривали с теми, кто еще тогда до верха не добрался, и с Шуваловым, и с Собяниным, и они были вот на всяких пленерах и так далее. Угу. И что шинелька пятой студии вам как-то впору не пришлась.
Вот. В каком смысле?
Ну, вот вроде как вот не пришлась. Как-то вы себя там все равно неуютно чувствуете. И у меня было все время ощущение, что вы пребывали в творческой ссылке, нет?
Нет, у меня получился действительно довольно необычный год, в том смысле, что мы запускали как таковую пятую студию. Она построена была, да, со строительной точки зрения, в самый канун того сезона, который был сезоном двух больших выборов. В Думу и президентских. По большому счету, еще на момент запуска программы было ясно, что минимум два раза за год, если мы собираемся приглашать каких-то политических персонажей, так вот минимум два раза за год, исходя из существующего законодательства, мы будем вынуждены даже уйти из эфира. Что, кстати, произошло. За месяц до президентских и за месяц до думских мы как бы объявляли вообще мораторий на появление в эфире. Ну, именно по... Исходя из нормы закона, по которой, если ты приглашаешь представителя одного из конкурирующих там лагерей партии, ты должен такое же количество времени дать другому. Ну, понятно, в общем, это такая арифметика, которую невозможно выполнить по определению.
Ну, весь эту неделю выходили, так что...
А нет, там как бы разные же идут зачеты. Информационные зачеты, общественно-политическое вещание. Там такая какая-то хитрая история с этим законом. В общем, как бы выходили. Вот, поэтому, по большому счету, весь этот год нас, что касается формата и жанра, действительно несколько метало. Потому что, скажем, последняя программа, где, кстати, ценой невероятных организационных усилий со стороны моей бригады удалось действительно заманить в студию всех этих министров, а ведь действительно реально сидели там и Мутко, и Коновалов, и Голикова, и Жуков, и кого я еще забыл. Ну, в общем, значительное число новых министров, новых лиц или каких-то преобразившихся лиц. Вот это как программа, которую я так в глубине души имел в виду. Но по большому счету вот сейчас только на излете сезона я могу себе позволить пригласить действительно разных там политических фигур, не опасаясь, что мы нарушим там пункт А статьи 23. Ну, это я сейчас с потолка беру, понятно, цифры и буквы этого самого закона.
Ну, или не нарушим негласное правило не приглашать тех, которые не очень удобны.
Ну, я скажу так, выборы позади, и сейчас можно это делать вот так. Значит, а вот переходными программами, кстати, жутко трудоемкими, но от которых я получил большое удовольствие, и которые, наверное, попадают в струю вот того самого разговора, который был сейчас в начале программы, значит, были программы про климат, про генетически модифицированную продукцию, про детектор лжи, про такие вот всякие,
про пробки и так далее. Все правда. И вот сравнивая их, вам, как ведущему, помимо трудоемкости процесса, где себя сейчас комфортнее ощущать? В том формате или вот в этом некотором образе секвестированном политическом?
Нет, ну я в своей тарелке, конечно, когда веду какие-то политические форматы, что доказали хотя бы, ну вот 4 раза за сезон, когда я действительно так занимался очень такой системной работой, да, там 2 ночи подсчета голосов или прямая линия с Путиным, или инаугурация. Ну, в общем, я ориентируюсь, да, я знаю, кто как выглядит, почему тот пошел направо, тот налево. Мне легко об этом рассуждать, это такая часть вот, ну, души не скажешь, но такой моей профессиональной несостоятельности, это к устойчивости. Вот это, в этом я действительно разбираюсь. Что касается вот этих вот, как я их сам для себя считаю, экспериментальных программ, я вам скажу так. Удовольствие я получил очень большое, потому что это довольно прикольно. Мы в действительности, честно говоря, формат-то подворовали. Альберт Гор в прошлом году получил Нобелевскую премию за свои идеи, а Оскара за формат. И по большому счету формат пятой студии, где вот мы делали какие-то такие очень прикладные вещи, это ведь в значительной степени калька фильма «Неудобная правда», который сделал Альберт Гор. Ну, что делать? Он действительно придумал формат, почему бы им не воспользоваться? Он именно за это Оскар получил. Формат сам по себе, ну, интересный, да, игра с экраном в студии, реально вносящиеся предметы, которые потом переносятся на экран и так далее, довольно динамично смотрится. Я бы чуть-чуть на другой вопрос ответил. Чего зрителю нужно? Вот это для меня, вот она как бы главная проблема. Не в плане того, что идти за низменными вкусами. Напротив, мне как раз кажется, что наш зритель достаточно сейчас проинформировался и поразвлекался, ему хочется немножко просветиться. Ну, в конце концов, универсальный канал, он же должен информировать, развлекать и просвещать.
Это вы так думаете? Ну, или уже есть такая установка у канала?
Нет, установки такой как таковой нет. Но если сужу, например, по... все еще скромным, но уже куда более значимым цифрам, например, которые собирает документалка. И мне казалось, что вот в этой нише как раз можно было бы и чего-то поделать. Кстати сказать, цифры, которые мы получали вот за те самые экспериментальные программы, они были очень неплохие. И они выше, чем вот обычные политические.
Это абсолютная правда.
Это абсолютная правда. Но хочу сказать, что вот с профессиональной точки зрения, если действительно работать на этой площадке, где мы показываем, как прикладно и бытово может сказываться политика на жизни людей, а, пардон, если взять, например, там программу про потепление, в ней полкабинета было, там сидели серьезные политические дядьки. Но там была масса всяких таких очень интересных прикладных штук, да, там сваи под домами в Норильске, которые вот-вот начнут коситься из-за потепления, или там несчастные олени на Кольском полуострове, которые не могут перейти речку, потому что не замерзают теперь до января. И это все следствие политических решений. Делать такие программы очень тяжело. А должны ли такие программы подменить собой традиционные такие вот информационно-аналитические, политические форматы? Не знаю. Хотя сразу я вижу, что... Аня, вы хотите следующий вопрос задать? Вот последнее предложение говорю и честно замолкаю. Хотя вот важная для меня оговорка. Может быть, с этой оговоркой связаны многие-многие годы, которые я действительно жил за границей. Мне вообще российская традиция очень странная. Мы же ведь не задумываемся, она сугубо русская. Вечерней, воскресной, информационно-аналитической программы кажется довольно странной. Это был жутко востребованный формат в 90-е, но вы посмотрите во всем мире, как эти форматы работают. Они выходят в полдень. В полдень они
или
выходят.
Глубоко ночью.
Или глубоко ночью. Я не решаюсь, упаси Боже, сказать, что эти форматы там находятся в какой-то агонии. Нет. И судя по цифрам, они достаточно востребованы. Они привычны, они востребованы. Они, безусловно, имеют право на существование. Но я пофантазирую. Я не удивлюсь, если лет через 8, 10, 15, вот так вот определю, они тоже сдвинутся и в России тоже, либо на полдень, либо в ночи, а вечером выходные я сейчас целиком возьму, там, пятницу, субботу, воскресенье, вечером выходные люди будут у телевизора отдыхать. Будет ли выражаться отдых в развлечениях или в просвещениях, уже другой вопрос. Но вообще, вот, да, я так немножко сложно ответил на ваш вопрос.
Я не удивлюсь, что это произойдет быстрее.
Ну, не знаю.
Мы продолжим сразу же после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии ведущий программы «Пятая студия» на канале России Сергей Брилев. Говорим мы о том, что будет происходить с политическими форматами, с общественно-политическими программами, авторскими. Не загадываем на будущий сезон, просто обсуждаем, потому что есть ощущение некоторой усталости и жанра, и того, что с этим происходило последние несколько лет. И вам мы задали вопрос, нужны ли вам аналитические и авторские общественно-политические программы, если нужны, то как вы их видите и воспринимаете? Что вы хотели бы от них получать, помимо, разумеется, анализа, потому что никто не отменит. Итоговые программы все равно будут. Какая-то аналитика будет. Сейчас, правда, это вот ровно два формата. Журнал и, там, не знаю, круглый стол. Все. Другого, в общем, почти нет, хотя, в общем, эти форматы могли бы быть и чуть более разнообразными по зрелищности и тому, что в них вкладывали, там, скажем, в те же 90-е годы. Я говорю о некоторой иронии, не обязательно куклы, не обязательно еще какие-то вещи.
Но зрелищность, возможно, вот мы попробовали. Да? Что касается вообще переформатирования, вот тут я должен сказать, что я много размышляю на эту тему, и не первый год, по понятным причинам. Вообще, вот придумать совсем новый жанр?
Да нет, я не про жанр в данном случае. Я именно про то, что должны быть добавлены элементы, ну, если угодно, вот близости к разговору, помимо...
Ну да, перейти от повествовательности к некоторому обсуждению.
Оценочности. Это то, что, на мой взгляд, может быть связано с вариантом программы там «Гордону закрытый показ», когда и автор, и ведущий неравнодушный.
Ну, и серии, хотя они там все-таки обсуждают не совсем политику.
Ну, хорошо, ведь и в политическую историю можно переформатировать, да? И политика, где вдруг появится, как в «Лучших намедни» в свое время, да, такая ирония, которая восстанавливается выдавливает то, что разрушил пафос. А то, что пафос за эти 8 лет много чего разрушил с точки зрения представления о жизни, на мой взгляд, очевидно. Даже если не говорить о зачистке политической политики.
Ань, сразу одна оговорка. Вот запуск любых таких программ возможен при одном непременном условии. При довольно большом количестве по-настоящему любопытно рассуждающих голов.
Угу.
Что они там будут делать? Сидеть на стульях, стоять? Или что, неважно.
Да.
Люди с идеями, да? В действительности фактом политической жизни является то, что на протяжении последних 8 лет президент Путин в полной мере воспользовался своими конституционными возможностями, которые были у Бориса Николаевича, но которые он их не использовал в силу там, состояния здоровья, разных других конъюнктурных вещей. И, в общем, материализовал то, что написано в Конституции. Она с Конституцией, ну так если перевести с русского на русский, написано: единственным политиком земли русской является президент Российской Федерации.
Ну, теперь она как-то сдрейфовалась.
И еще там про премьера в Конституции написано. Вот сейчас, опять же, в полной мере эти два конституционных положения использованы. В действительности есть сугубо прикладная проблема. С кем говорить? Круг говорящих голов очень невелик. Мы сейчас, ну, не будем с вами занимать эфир, но если возьмем ручку с бумажкой, мы с вами этих 50-60 фамилий, в общем, сгенерим довольно быстро. Причем из всех политических спектров. Повторяю, речь идет не только об официальных представителях,
но и о,
нормально говорящих оппозиционерах и так далее.
И прочего,
вообще,
да.
Культура речи довольно низкая. Поэтому любая светлая и высокая идея вот сделать какой-то такой обсужденческий формат, она уже априори достаточно ограничена, потому что таких вот великоречавых людей, тем более со своими самостоятельными такими вот идеями, довольно мало. Но я не буду вовсе перечеркивать возможность сделания таких программ, тем более, что,
да,
в общем,
ну,
сейчас,
в отсутствие...
честно вам скажу, вот последний выпуск, когда у меня было, как вы сказали, селекторное совещание, ну...
Не совсем.
Я не буду нарываться на комплименты или антикомплименты, но это были, кстати, очень любопытные министры с идеями, им было что сказать. Вот, эта программа своего рода репетиция того формата, который мы, наверное, в следующем сезоне реализуем. Все-таки, да, мы возвращаемся к тому, чтобы посидеть, поговорить,
пообсуждать. Это будет пятая студия или вы вернетесь в формат «Вести недели»?
А это обсуждается. Нет, «Вести недели», упаси бог, чуть-чуть, да вы что?
Нет, конечно.
Вот.
То есть разговор.
Разговор. Там просто мы сейчас решаем по студии, как поступить.
И очевидно, что к этому разговору должны появиться какие-то полемисты, потому что чем более политическим становятся фигуры министров, и чем больше появляется в Думе и в Сенате людей, которые готовы разговаривать, я очень хорошо вас понимаю, у нас та же проблема. Для того, чтобы из всех этих фракций, партий, кого-нибудь вытащить, ну ты там вот вытащишь по 3-4 человека, которые вообще рот
открывают. Кстати, что касается нового состава кабинета, мне, кстати, вот из этих новых назначенцев несколько человек очень симпатичны. Они мне по-человечески симпатичны, вот, и по своим вот полемическому задору, ну, или, по крайней мере, потенциалу.
Ну, хорошо, давайте мы сейчас закончим немножко с политикой. А как вы полагаете, поскольку вы действительно говорите, что вам близки, и вы как-то уже втянулись во все эти державные форматы, которые были придуманы в минувшие 8 лет, но я имею в виду прямые линии,
вот я так просто так брови поднял сейчас, что да.
Да.
Они державные, ну, это форматы
такие,
да.
Нет, а в этом смысле нет ни стёба, ни иронии.
Они с Кремля выходят, в конце концов.
Да, их придумали для этого телевидения. Как вы думаете, они сохранятся для нового президента?
Ну, во-первых, это ему решать, реально говорю, это не отговорка. Потому что, как бы, нужны такие форматы или нет. Ну, формат инаугурации он сохранился, как мы видим, просто сейчас было перечислено. Что касается прямых линий, ему решать. Знаете, я подобного рода прямых линий в паре стран других видел. Может быть, они есть и во франко- и немецкоязычном мире, я просто не владею французским и немецким, но я владею английским и испанским. Вот в англо-испаноязычной части света я такие форматы видел. Три я вам их назову. Один, ну, это, наверное, такая крайняя точка, да, это еженедельная программа «Алло, президенте», которая ведет Уго Чавес, вот, которая длится по его разумению. Вот, она, по-моему, там в программе стоит как... А, знаете, что венесуэльцы, по-моему, перестали ставить в программе окончание, просто начало,
и сколько она пошла. Пока схватите.
Ну, это понятно, это некоторый максимализм. Но я такие программы видел в исполнении Буша и в исполнении Тони Блэйра.
Ну, вот ощущение у меня, что Буш-то с Блэром скорее, может быть, потому что, как мне говорили иностранные коллеги, до того, как появились прямые линии с Путиным, там не было вот таких очевидных форматов.
Ну, вы знаете,
форматов.
В полной мере вот прямая линия с Путиным, какая она у нас была, повторена в Казахстане. Вот там один в один,
да,
фактически,
там-то.
Вот совершенно тот же самый формат. А в случае с англичанами и с американцами, американский формат мне не понравился. Там был Буш, общавшийся с военными в Ираке, довольно такое длительное время.
Записанные там были проблемы,
ну, в общем, да. Такие сержанты были, отличники боевой политической подготовки, и выглядело это очень похоже на службу Советскому Союзу, дробь в гостях у сказки. А в случае с Блэйром...
Ну, мне... у нас-то тоже такие стоят под
козырьком. Нет, ну, послушайте, тут есть вот этот элемент, да, понятно, что...
Постановочности.
Я бы не называл это сильно постановочности, но есть элемент, есть соблазн все-таки таких вот совсем почетных граждан, да, увидеть на той стороне. Английский формат мне понравился больше. И, правда, англичане с ним экспериментировали. Я, по крайней мере, всего один раз это дело видел. Блэйр... на неплохом этапе своего премьерства, когда в него еще не кидали камнями, а дарили цветы. Или, вернее так, когда ему уже перестали дарить цветы, но еще не кидали камнями, вот примерно на таком уровне его премьерства, устроил такое прилюдное общение с очень большой фокус-группой. Никто не говорил, что это случайные люди с улицы. Но это были люди, похожие на французский формат, который называется «100 французов», где среди 100 человек ты видишь тех-то, тех-то, тех-то. Тут опять, правда, масса оговорок, потому что в пятой студии, когда мы ее запускали, мы попробовали поэкспериментировать с группой присяжных. Это довольно опасная штука, потому что люди, которые состоявшиеся граждане, мы же просили тогда анкеты прислать, смотрели, даже многие из них участники были региональных телепрограмм, просили прислать записи, они нам всем нравились. Люди, оказавшись в столичной студии напротив начальника, не буду называть по фамилии, но мы дядьку однажды пригласили, который был враг Зурабова. Вот враг. Мы посмотрели несколько передач у него там в регионе, который он делал.
И он смешался. Да,
и
я даже
он
помню.
Перед Зурабовым вдруг начал говорить, вы самый великий министр всех времен и народов. Вот опасность есть. Поэтому, что касается возможностей
повтора... Вот это не... Так ведь вот вопрос культуры. Людей надо, тем не менее, приучать к тому, что начальник
естественно,
нанятый...
Естественно, надо. Поэтому отвечая на вопрос,
человек.
Какой формат будет повторен, где, может быть, какую-то идею подхватить из того, что есть, например, за рубежом. Вот сразу не скажу. Хотя, в принципе, сам по себе формат общения начальника с гражданами идея-то очень симпатичная.
Да, только чтобы он не давлел, а граждан не строили и не писали им вопросы. В этом
и граждане,
есть.
Чтобы не строились. Тут мы сложная страна в этом смысле. Мы очень сложная страна.
Сергей Брилев сегодня в студии «Радио Свобода». «Свобода» в клубе, квартира 44, выйдет в 14.07. Это повтор программы от 19 мая. «Дачная жизнь. История, метафизика, трансформация дачной жизни». Новые старые русские дачники. Главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант. Продюсер Анатолий Голубовский. Философ Андрей Великанов, художник Лаврентий Бруни, поэт Евгений Лавут, журналист Николай Клеменюк обсуждают эту тему. Ведет программу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. В Нальчике, Кабардино-Балкария, в результате взрыва ранен человек. Как сообщили в правоохранительных органах, в здание был брошен взрыв-пакет из проезжавшего легкового автомобиля. Другие подробности неизвестны. В Крыму в результате аварии пострадали около 20 туристов, в том числе 11 детей. На трассе Саки-Симферополь в пассажирский автобус врезался внедорожник. Большинство пострадавших – граждане России. 200 спасателей погибли сегодня утром под селевым потоком в Китае во время работ по ликвидации последствий землетрясения. В стране сегодня начинается трехдневный траур. Общее число жертв землетрясения, по официальным данным, приближается к 32,5 тысячам. На севере Шри-Ланки в столкновениях с правительственными войсками погиб 61 повстанец из движения «Тигра освобождения Тамилы Лама». Командование сообщает, что правительственные силы потеряли 17 солдат. Известный киргизский писатель Чингис Айтматов отправлен на лечение в Германию. На прошлой неделе он был госпитализирован в Казани с почечной недостаточностью. Айтматов приехал в город для съемок документального фильма. В Баку проходят переговоры президентов Азербайджана и Туркмении. Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов обсуждают вопросы экономического сотрудничества. Ожидается подписание пакета межгосударственных соглашений. В Афганистане усилены войска НАТО, дислоцированные вдоль границы с Пакистаном. По информации командования, это связано с участившимися нападениями боевиков, действующих на стороне движения «Талибан». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намерен в ближайшие дни посетить Мьянму, чтобы обсудить с руководством страны меры по оказанию помощи пострадавшим от урагана. Новый региональный самолет «Суперджет-100» совершил первый испытательный полет.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня мой гость Сергей Брилев, ведущий программы «Пятая студия» на канале «Россия». Мы обсуждаем такое вот изменение или ощущающееся в воздухе изменение.
Ощущение.
Да, ощущение с аналитикой или с авторскими программами, которые, что-то должно с ними происходить. То есть останется, конечно, некая традиционная, привычная аналитика там, в стилистике Алексея Пушкова, например, где есть внятная авторская оценка и позиция, идеологема, конечно. И журнал типа «Недели», скажем, Марианы Максимовской, как итоговая программа.
Ну, где тоже есть идеологема, но да, наверное, все-таки это разные программы.
Это разные программы, безусловно. Марианы.
Не с точки зрения идеологии,
нет,
а вообще такого...
с точки зрения исполнения.
Аури исполнения, да.
Но, скорее всего, появятся, наверное, уже и в новом сезоне, или будут пробовать их делать, программы, которые, если хотите, не будут обозначать там некое, как вот Сергей сказал, что выборы закончились, он не произнес слово «потепление», которое все так любят сейчас, не произнес слово «отпустили вожжи», но это тоже все время носится в воздухе, что вот
нечто...
Но
я, кстати, пока еще ни разу это не имел в виду в своих
ремарках. А, не имели, понятно. Значит, вы еще и не убеждены, что это так.
Нет, во-первых, мы как-то еще даже это не начинали обсуждать. Поэтому, да.
В любом случае, короче говоря, что-то должно меняться, как меняется всегда что-то в новом политическом цикле и в телевидении в том числе, хотя перемены эти на телевидении будут заметны, очевидно, не сразу. Так вот, вам мы задали вопрос, неужели нужны ли вам аналитические и авторские общественно-политические программы, и какие именно они сейчас нужны, вот на нынешнем политическом этапе. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех городов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Сейчас я начну читать ваши пейджеры. Но прежде чем читать, последний вот такой вопрос, потому что актуальная тема в минувшей неделе, заявление господина Мированова о том, что хорошо бы нам иметь государственный канал, потому что президентский канал, потому что чуждая идеология, она вот из всех каналов совершенно уничтожает наше представление о духовности, нравственности и так далее. Вы вообще как относитесь к идее того, что надо перестать журналистам сейчас бедным носиться то за премьером, то за президентом и высчитывать? Потому что, например, очень часто за последние две недели замечаешь просто, что для Медведева не успевают создавать нормальные информационные поводы, и Путин очень активен в эфире. Или кто-то пытается их сбалансировать и доходит до смешного, когда там говорят, что они там матч футбольный вместе смотрят или еще что-то такое.
Знаете, у меня ощущение того, что существует какое-то соревнование между Путиным и Медведевым, нет. Хотя бы по той причине, что я уверен, что они сами между собой не соревнуются. Это довольно любопытный тандем, вот уж брошено это выражение, тандем, который уж между собой прекрасно все во всем разберется. Вот, и тут считывать, кому какие секунды посвящены, думая, что это кто-то из них что-то лоббирует, в общем, наивно и смешно. Искренне так абсолютно полагаю. не в силу того, что как бы хорошо их обоих знаю, я не могу так сказать. Но я встречался с обоими этими людьми, и у меня к ним вот ровно такое отношение. Я никакой там соревновательности никак в жизни не усматриваю.
Так это не они. Это ж, я думаю, вполне себе как телевидение сейчас взвешивает.
Ну, знаете, люди разные есть. Хотя, в конце концов, людей с секундомером, стоящим
тоже
около
нет,
этого
понятно.
Самого, около монтажных, я и в Лондоне видел. Так что, в общем, это такая штука. Везде это можно найти. Что касается инициативы Миронова. Я, кстати, про нее услышал, наверное, месяца полтора назад. Ко мне на программу пришел Валентин Иванович Зорин, который... Валентин Сергеевич Зорин, прошу прощения. Да. И Валентин Сергеевич пришел на программу как раз с заседания в Совете Федерации, где обсуждалось вот, там, общественное телевидение и так далее. У меня на этот счет есть очень... есть давно сложившееся мнение личное. Оно может быть чуть сложное, я быстро постараюсь объяснить. Если говорить об общественном телевидении, ну, не надо придумывать велосипед, он придуман в Европе. Речь идет тогда, что это общественное телевидение финансируется напрямую зрителями, которые платят, ну, своего рода налог, да, он называется license fee в Англии, там по-разному называется, почти везде в Европе это работает так.
Ну, иногда бывает, что и государственный бюджет финансирует, там частично, вопрос управления.
Частично,
да,
там есть в реальности частично.
Совет.
Там в основном государство вступает, когда нужно там программу ретранслировать на зарубеж, а вот пока идет вещание внутри своей страны, это вот делается на такой налог. Вот. У нас такой налог сейчас, при суммах необходимых на вещание по всей стране, даже с учетом перехода на цифру, которая удешевляет процесс, но все равно у нас такой налог по всей стране, во всех регионах не соберешь. А делать его разным для там, москвичей, тюменцев, самарцев, казанцев, которые входят там, да, в высший слой по доходам в стране, и то не все, и отдельный там для Тувы и Якутии, а еще какой-то специальный для Сахалина, тоже глуп. То есть мы попадаем в таком случае в замкнутый круг. Если мы не можем собрать равный налог по всей стране, значит финансирование должно быть государственным. Государственного финансирования даже сейчас при 10-кратном увеличении бюджета все равно не хватает. Именно по этой причине на государственных каналах вы видите рекламу. Потому что если бы государственных денег хватало, наверное, обошлись бы без рекламы, как это, кстати, происходит на подобных общественных каналах за рубежом. Вот. Поэтому тут палка очень простая. У нее, собственно, есть один конец, даже не два конца. Вот. Надо ждать действительно развития
рынка. Сереж, помимо рынка, государственное финансирование в общем никогда не означало, и вы это знаете по европейским и...
Правительственный контроль?
Да? Конечно.
И да, и нет.
Но во всяком случае, в гораздо меньшей
степени. Одна оговорка. И, значит, вот, не знаю, в курсе вы или нет, но, например, телевидение BBC World... запрещено к показу на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, откуда оно вещает. Это может быть показано везде, кроме как территории страны. На том основании, что считается, что коли BBC World, в отличие от внутреннего BBC, финансируется не на налог, а на правительственный грант, в случае с BBC World конкретно на бюджет Министерства иностранных дел, значит, в нем есть элемент правительственной пропаганды, которая несколько приукрашивает вещи на предмет того, приукрашивает вещи так, что жителям в самой Британии лучше это не смотреть, потому что направлено во внешний мир. Это такая, в общем, гипербола.
Но тем не менее, британцы такого... в этом смысле вообще очень за правилами следят. Но, скажем, есть Канада, где...
Счастливые люди, без писанной конституции, они могут следить
за правилами. Могут следить за правилами, это правда. Но есть Канада, где государственный грант, бюджет на общественное телевидение. И это отличает ее от всех других моделей. И, тем не менее, это общественное телевидение. Потому что есть вот эта управляющая структура.
Ну, там, кстати, знаете, еще одна оговорка очень важная. Уж если мы про это заговорили. Да. В таких странах, как Канада, Англия, там, Норвегия, без разницы. Государственный грант государственным грантом. И общественный характер телевидения общественным телевидением. Но законодательно оговаривается, что либо четверть, либо треть эфира отдается при этом продукции независимых производителей.
Конечно.
Поэтому я бы ко всем разговорам про создание общественного телевидения, государственного, президентского, какого угодно, относился крайне осторожно, потому что в случае с BBC, я на него ссылаюсь просто потому, что лучше знаю, ну, в силу хотя бы тех лет, которые поработал в Лондоне. Вот до возникновения компьютерных технологий список рекомендаций, правил, инструкций в отношении того, как эту сбалансированность обеспечить, представлял себя...
Да, такой три, талмуд. Я
талмуд, их три на самом деле, величиной так с хорошей «Войну и мир», все четыре тома, да. Сытинское издание. Поэтому тут мы одним каким-то решением сразу ничего
конечно,
не придумаем.
Нет, конечно. Именно поэтому меня так беспокоят все эти совершенно безответственные заявления о попытках «давайте это сделаем президентским».
Ну, они порождают, по крайней мере, дискуссию. И, может быть, совокупность предложений родит истину, правда ведь?
Наверное.
А так просто придется об этом молчать. Тоже неправильно.
Аналитические программы на телевидении очень нужны. Наша семья с удовольствием слушает Пушкова, пишет Валентина. Очень приятное ощущение производит аналитическая программа «Неделя в большой стране». Хорошо бы их опыт размножить, Виктор Николаевич. «Неделя в большой стране» – это пятый канал. Угу. Действительно, Алексей Суханов ее ведет. Очень такой формат, который позволяет действительно чуть-чуть посмотреть другой, на страну. Да. И поскольку не так под присмотром и кремлевской лупой находится, то там довольно много людей, которые не появляются на федеральных каналах. А вот предлагаю свежие головы для Сергея Брилева, Валентин Андреевич пишет. Например, Афанасьев, Фурман, Пономарев, молодой Яшин из «Яблока». Сколько из перечисленных не имеет шанса побывать в эфире, как вам кажется, в сегодняшнем?
Да все имеют право появиться в эфире на самом деле. При условии, извините, пожалуйста, я вот... У нас, в конце концов, в стране два президента подряд юристы, и мы все теперь немножечко юристы. Вот, я вот немножко юридически скажу. До тех пор, пока не начался призыв к свержению конституционного строя, что, к сожалению, из уст этих людей в достаточной степени регулярности, ну, в той или иной форме звучит. Вот, Афанасьев, вы имеете в виду Юрий Николаевич Афанасьев? Да. То он был у меня в эфире, больше того, Юрий Николаевич Афанасьев, если он нас слышит, сейчас наверняка вспомнит, как мы с ним года 2-3 назад летели вместе, просто оказались соседями в самолете, и много о чем договорились, и писали потом несколько раз, ну, в разных моих программах. Вот. Что касается остальных деятелей, то, ну, вот, которые сейчас перечислены, да, ну, у меня сейчас за плечами немножко специальный год, когда, если к выборам я имел отношение, то в день подсчета голосов, я просто не занимался предвыборной кампанией. Mm-hmm. Но, кстати сказать, Ань, вот реально, если вспомнить, например, дебаты, которые были хотя бы на канале России, ну, я в основном на своем канале смотрел, ведь приводи кого хочешь, говори, что хочешь, по большому счету. Вот, ну, будем объективны в этом смысле. Можно предъявлять претензии тогда, там, к новостям и так далее. Вот вам формат, приходи, говори.
Мацкевичу сработал лучше, чем многие, безусловно.
И были гости, ну, самые разнообразные.
Другое дело, что не было вот этих вот людей, которые не попали в официальный список.
А я бы добавил еще одно другое дело. Да. Вот, другое дело, что проголосовали за них по проценту населения. Это очень много в абсолютных цифрах. 1% от российских избирателей – это очень много людей.
Ну, Сереж, вы знаете тоже, что у нас и с выборами происходит.
Ну, сейчас ладно, не будем спорить о том, что «Яблоко» набрало 1, а не 8. Ну, правда ведь?
Не будем, безусловно, спорить сейчас, хотя понимаем, что очень много чего было.
Это реальность. Кстати, на мой взгляд, достаточно печальная и грустная, но реальность.
Трудно вынести из телеящика что-то для себя. Крутится узкий круг лиц, просто дающих и объясняющих.
Ну, это о чем мы говорили.
Да, часто запутывающих ситуацию. Никто не может нам объяснить, почему же в такой богатой стране так много людей плохо живут. Это правда. Вот позавчерашние попытки, я в 2 или 3 программах только видела, попытку объяснить, почему все дорожает. С разных сторон. А это вот и есть сейчас очень важное
обстоятельство. Это на самом деле одна из самых прикладных вещей в политике, которая подлежит обсуждению. Я думаю, что, кстати, вот это мы увидим сейчас на такой обсуждаловской площадке. Я, кстати, в этом смысле могу вам сказать, что выложено в интернете, точно знаю, что выложено, посмотрите, у нас была пятая студия где-то типа ноября, когда начались вот эти дела, довольно любопытно. Действительно, много они еще нового сказали. У меня в студии был Гордеев, с одной стороны, и был глава нашей федеральной антимонопольной службы Артемьев. И мы сделали программу, кстати, такую довольно прикладную, вплоть до буханок хлеба на столе, который мы резали там и измеряли. Вот. Так что я думаю, что это как раз одна из тем, которая будет обсуждаться.
Не кажется ли вам, что перевод аналитических и популистических программ на будни... Нет, Сергей не говорил про будни, он говорил про воскресные и субботние дни, но дневной эфир приведет к полной гибели в связи с отсутствием телезрителя. Кто захочет смотреть эти серьезные программы?
Ну, это, кстати, справедливый вопрос. Мы, правда, про это не говорили. Да. Естественно, логика вещания в будни и логика вещания они в выходные, она разная. Но, с другой стороны, я понял, почему вы задали этот вопрос. Что касается информационно-аналитических, то я говорил о выходных, но я говорил о буднях, о документалистике. Вот, наверное, что, да, породило этот вопрос. Так вот, документалистика, которая выходит по будням, доказывает, что зритель у нее есть. Не столь массовый, как, например, хотелось бы мне, но есть. Он потихонечку растет.
Вот даже на канале ТНТ появился такой документальный формат таких условных больших репортажей, таких наблюдений за жизнью. Там такая вот... Они начали вот несколько месяцев с декабря, по-моему, у них это все наступило.
Вы не нашу Рашу.
Не очень промотируют. Нет, это 6-часовая как раз история, где идут репортажи о жизни.
Такие слепки жизни страны,
да? Например, там, я не знаю, «Цена за скорость». Угу. Вот ощущение людей, на мой взгляд, потрясающая программа, когда люди, сбившие ставшие ненароком причиной гибели или инвалидности многих людей, и те, другие участвуют в этой программе с пронзительностью, слезами, разговорами и собственной жизнью, говоря о том, вот как должны быть осторожны люди на дорогах, она вообще очень
дорогого стоит. Это то, о чем мы говорили.
Стоит.
Сейчас, конечно,
это
этих программ
герой,
должно
герой,
все
герой.
Больше и больше происходить прикладной политики через человека. Да?
И герои должны,
конечно,
быть. Не такие вот попсово-звездные, которые тоже уже надоели, так же, как и обычный набор.
А такая прослойка хорошая, и ученых, и экспертов, это правда.
Обычных людей, то, что в советской очеркистике и публицистике называлось, такой вот у Татьяны Тесса или у некоторых публицистов «Комсомольской правды» и «Известий» или Пескова. Вот письмо позвал в дорогу, да. И там типа про людей.
Но я вот, кстати, с такой категорией людей сейчас очень здорово пообщался во время подготовки тех самых экспериментальных программ. Вот эти совершенно замечательные ученые. Ой, так клево на самом деле.
Давайте послушаем. Да. Михаил Андреевич.
А, мне надо одеть наушники,
да?
Михаил
Андреевич из Москвы, да.
Вот сейчас совершенно очевидно, что Путин уходит в серые кардиналы. Но король еще не пришел. И этой паузой воспользовался Юрий Лужок и ударил девятку по Симферополю. Так у меня... Я согласен с вами, что сейчас основной вопрос. Это вопрос прикладных пенсий и прикладных зарплат. Спасибо за внимание.
Да, как-то что-то всего понемножку сразу,
да. Понемножку, да. Наталья из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте. Наталья.
Алло,
приемчик убавьте, пожалуйста.
Да, да, добрый день.
Да.
Здравствуйте. Знаете, я, конечно, можно отвечу, Анна, на ваш вопрос.
Давайте,
и задам
Сергею
вопрос,
давайте.
Если можно. Очень нужны эти передачи, потому что вот специально ждешь, ставишь на запись моноблок, все, потому что потом приходится анализировать, сопоставлять. Вот, например...
А вы кто по профессии, Наталья?
Я по профессии православный журналист.
Журналист.
И руководитель центра Архангела Гавриила.
Понятно,
я независимый человек. Человек, и многие пытаются понять, вот почему я выхожу. Я знаю, что идет информационная война, пытаюсь сама разобраться, хотя основная моя деятельность – это помощь отказным детям, инвалидам и православным бедным приходам. Я знаю, что происходит в стране, я понимаю это со своей, естественно, колокольни. И я хочу сказать, что мне, например, не безинтересно узнать то, что говорит Пушков, и сравнивать потом. Есть ведь возможность опровергнуть, подать в суд. Да, вот он говорит, что Ющенко...
Да, понятно. Давайте мы сейчас не будем конкретно Пушкова обсуждать. Ясно, что вам нужны программы, и чем будет их больше, и чем более разнообразными они будут,
ну,
с разными ведущими.
Ну, как и нормально, мы как раз заинтересованы в данном случае
хотим,
зрители.
Хотим, чтобы это было,
все,
да?
Я тоже смотрю все, на самом деле.
Теперь вы задавайте вопрос Сергею.
Да, Сергей, вот скажите, как вы считаете, поругание государственного флага – это преступление у нас?
Безусловно.
В Конституции? Безусловно, да? Почему никто не поднимает вопрос о глумлении над святыней русской? Мы ведь не просто на этой территории собрались, мы не какая-то кучка.
А что вы имеете в виду, какой конкретный случай?
А я имею в виду вот то, что сейчас преподносят как нападение на музей Сахарова. Там уже третий год происходит глумление над русскими святынями, и государство функцию свою не выполнив, спровоцировало то, что православные пошли туда алтарники громить. Почему? Потому что в Италии, между прочим, это уголовное преступление, богохульство.
Наталья, ну, вы знаете, что если мы сейчас начнем серьезно обсуждать эту тему, то нам и 10 минут оставшихся от программы не хватит. Мой такой первый инстинктивный комментарий вам будет. Вы начали с флага, а перешли на святыни. Вот сейчас вы подумаете, что я сам себе противоречу, но мне кажется, это немножко разные вещи все-таки. Государственный флаг и религиозные вещи. При всем том, что
выставка-то культурная.
Выставка культурная, но я, наверное, с вами тоже соглашусь, что ничем не оправданного эпатажа в ней тоже хватало, на мой вкус. Хотя,
только алтарники,
хотя
как божьи люди, должны были все-таки, может быть, не громить их.
Хотя в данном случае с вами, да, говорит человек не воцерковленный, поэтому, может быть, не очень имеющий право на рассуждение на эту тему. А вот то, что не просто действие рождает противодействие, а то, что степень радикальности, степень готовности к радикальным действиям практически одинаково с обеих сторон в конкретном случае данного спора, лишний раз доказывает, ну, лишний раз иллюстрирует ту мысль, которую мы сегодня однажды уже поднимали в ходе беседы, но так, может быть, с другого края, о вообще как бы культуре общения и культуре слова в нашей стране.
Александр Васильевич из Москвы, вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, я вспоминаю аналогичная программа, вот «Девятая студия», Зорин вел с Эдкарями и так далее. И сейчас тоже Сергея Брилева мне очень нравится эта программа. Ну, как нравится? Умный парень, умный молодой человек, очень эрудированный и так далее. Все, все прекрасная речь. В этом плане Пушков тоже все чудесно.
Хорошо.
Вроде бы. Но,
так,
но дайте сказать мне, не прерывайте, пожалуйста. Но вы знаете, вот все вот эти вот, что в советское время, что сейчас, все эти программы, сидишь и анализируешь, ага, то, что говорится, то, что вы пытаетесь, все это заангажировано, все это проплачено и так далее, в определенную точку бьется, точка, короче говоря, идет просто-напросто одурачивание. Верить вашим программам нельзя, ее нужно просто критически осмысливать. И поэтому авторитет ваших программ почти у нуля.
Вы знаете что, полагаю, что он как раз не совсем у нуля, именно в силу того, что вы сейчас сказали. Их можно критически осмысливать. В действительности, из того, что вы сейчас сказали, для меня три четверти прозвучало крайне комплиментарно. Потому что если после сказанного в программе вам есть что критически осмыслить, слава богу, меня бы намного больше испугало и обидело бы, если бы мне сейчас сказали, что я вот там в программе сижу и по какой-то одной линейке на ваше сознание воздействует. Так что спасибо вам за этот звонок.
Ольга из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот я хочу сказать про программу «Школа злословия». Это не совсем политическая, так сказать,
Да, конечно.
Программа. Но там все, вот действительно, там каждый раз новые люди, которые думаешь, как же много у нас, причем незнакомые люди бывают очень часто, которые думаешь, как же много интересных людей, причем там и политические мнения высказываются.
Да.
И все это, это правда, это живо, это... То есть совершенно непосредственно люди высказываются, это очень интересно.
Но это очень целево, согласитесь, потому что вы представляете себе такую программу, я, кстати, являюсь ее поклонником, безусловно. Вот когда она выходила на «Культуре», прекрасно. Сейчас, когда она, ну, она здорово вечером выходит.
Совсем уже в ночи, да.
Тоже, вот, послушайте, ну, как бы это сформулировать правильнее. Ну, вы, когда сейчас «Здравствуйте» сказала, там уже прозвучало, что у вас один, а то и два университетских диплома. Просто из интонации вашей. Вот такая целевая аудитория. Аудитория, безусловно, такие программы ждет и так далее. Но представьте их появляющимися в такой вот разгар прайм-тайма. Я не очень уверен, что они насоберут массовую аудиторию. Ань, как?
Не знаю.
На данном этапе. Хотя мне хотелось бы, чтобы ровно такие программы спускались по верстке ближе
к прайм-тайму.
Это вопрос,
Сергей. Что является спросом, а что предложением? Какую аудиторию телевидение себе в итоге сформировало?
Но она меняется. Посмотрите, развлекуха перестала быть нейтронным оружием. Нейтронное оружие, как известно, материальные ценности оставляет.
Меня гораздо больше беспокоит, что развлекуха, хотя вроде бы действительно рейтинги снижаются. Вот
снижаются,
видно,
постепенно,
видно, даже
снижаются.
Даже у агрессивной.
А если поднять 5-летней давности, то они уже почти в два раза снижаются.
Но меня так беспокоит вот эта вот агрессивность развлечения, которая... Вот, пожалуйста, у нас тут Владимир Киселев из Междуреченска, которому выбирать наверняка не из чего. У него нет стрима, Акада и там...
Ну, Междуреченский канал в 15 эфирных есть.
Но, тем не менее, программы должны быть как СССР по РЕН-ТВ и максимум по НТВ.
Должны быть, пишет он. Это вот, вот о чем мы говорим, да. Ну, вот что делать, я развожу руками.
И поэтому телевидение во многом свою аудиторию готовит к такому восприятию.
Ну, вот я как раз сказал, что развлекуха снижается, такая вот вульгарная, да, я сейчас не про программу «Максимум» ни в коем случае, а развлекуха в традиционном понимании. Документалка скромненько, но растет. И потихонечку, если раньше вот такие целевые нишевые аудитории, собственно, и диссидентствовали у себя там на канале «Культура», я так выражусь, то сейчас возможно появление таких программ и уже на, что называется, универсальных каналах. Хотя понятно, что мы являемся свидетелями нескольких параллельных процессов. Ну, что касается такой эпатажной репортажности, вот, я думаю, что понятно, о чем я говорю, да, она завоевывает аудиторию завоевала много быстрее, чем другая. Да,
еще проблема, конечно, с такого рода программами, на мой взгляд, связана с тем, чем себя в них ощущают журналисты. Потому что вот именно с этой программы СССР, я не знаю, вы человек
СССР
тоже...
я не очень смотрю,
нет,
максимум
вы,
смотрю.
Вы блоги-то смотрите, наверное, да. И вы, наверное, заметили, что на прошлой неделе, например, в блогосфере активно обсуждали как раз вот историю историю с этой программой, когда журналист, выдав себя за сотрудников и журналистов другой программы, более качественной и внятной, выходящей на этом канале, поехал к героям, в частности, к выздоравливающей девочке из вот этого гематологического центра, который курирует Дина Корзунчин Палхаматова, и задавали недопустимые с точки зрения этических норм вообще и человеческих, в частности, вопросы. Ребенок еле выжил, а ему начинают спрашивать, как ты относишься к смерти.
Ну вот, к сожалению,
и,
да.
Я просто была причастна к этой истории. У меня спрашивали, действительно ли дайте телефоны вот тех авторов нормальных, как я говорю, программ, почему они себе это позволяют. Выяснилось, что журналисты прикрывались этим нормальными форматами, нормальными программами, выезжали и делали, причем они прикрывают это еще все тем, что, ну, как вы хотите, чтобы мы помогали? Надо показывать боль, надо вот показывать крупно, так же, как на вашем канале тоже такие некоторые журналисты есть, мы, вам, понятно, не очень удобно про них говорить, но есть.
Я про другое сейчас подумал. Вот ведь, коли мы затронули вопрос этики, да, все эти разговоры об общественном телевидении, там, государственном, каком угодно, сопровождаются разговорами о создании при этом общественных советов, которые будут оценивать. Аня, вот вас я в общественном совете вижу.
Нет, я очень беспокоюсь.
Да, но я думаю, что вы бы не очень захотели в него вступать. А вот если поставить себе задачу создать общественный совет, и человек 30, ох, как несложно будет, ох, как сложно будет собрать общественный совет, которому мы можем сказать, что да. Вот вы моральные авторитеты, и вам мы поручим оценку, вот, например, той программы, которую вы сейчас цитировали.
Это правда, просто, на мой-то взгляд, эти советы, в конце концов, кто-нибудь попытается навязать и создать, если сами журналисты и сами профессионалы, создающие телевидение, все-таки как-то, ну, не одумаются и не решат, что есть некая...
То есть все-таки под влиянием не общественности, а сами, просвещенные монархии.
Нет, монархия, Сергей, а чувство ответственности.
Просвещенный авторитарист.
Сергей Брилев, ведущий канала «Россия», был сегодня гостем программы «Смотрим телевизор». У микрофона была Анна Качкаева. В программе «Время гостей» в 19.07 выступит участник заседания Национальной ассамблеи президента Института проблем глобализации Михаил Делягин. Ведет программу Михаил Соколов. Повторы в 4 в 11 часов утра 20 мая. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободная информация.